Сегодня 24 октября 2016 года, и мы с вами продолжаем тему «Значение любви». Эта тема очень обширная. Почему? Потому что нам дает возможность увидеть, как мы с вами можем явить любовь, и что эту любовь у нас гасит и уничтожает. Какие преимущества дает любовь? Как она на нас влияет? Потому что мы говорим, я тебя люблю. А Господь говорит, ну, а ты мне покажи свою любовь. А где она? Так же, как и веру. Я верю, покажи свою веру. Помни, вера без дел мертва. Точно так же и с любовью. Так вот, без любви любая добродетель подвергается опасности при обретении определенной греховной страсти. Такие, как гордость, превозношение, зависть и так далее. На самом деле, если мы делаем добрые дела, но у нас нет внутри любви к Богу, к ближнему, то появляется любовь к кому? К себе, самолюбие. И мы уже себя видим подвижниками. Сделая доброе дело, уже гордимся, прельщаемся. Особенно, если нас еще начинают подхваливать, тогда вообще у нас внутри там это разгорается и так далее. Геронда. Я завистливо, злопамятно, осуждаю, гневлюсь, говорит монашка. Узнаем себя? Нет, кто не узнает, значит, понятно, это не про него. Итак, зависть, осуждение, гнев и злопамятство и так далее – происходит от гордости. Гордость – это, так сказать, генеральный штаб всех страстей. Поражая гордость, ты поражаешь все страсти, и в сердце приходит смирение и любовь. Потому, думаю, достаточно сосредоточиться на гордости, развернуть фронт на нее, в ее направлении – сосредоточить весь огонь на цитадели гордыни, отделяющей нас от Бога. То есть у нас много с вами страстей, сколько угодно. Да, и гнев, и раздражение, и какие только страсти нас не пытают. Но если мы знаем, что природа и голова всему в этим всем страстям, гордость, она управляет ими, значит что? Мы должны направить все наши старания изначально против гордости. Тогда, само собой, отпадут остальные страсти. Враг, когда захочет захватить государство, главный удар наносит по столице. Если удастся захватить столицу, считай, захватил все государство. Геронда. Кому сродни гордый? Тому, кто за этими стенами дьяволу. Хотя дьявола победить легче, чем гордого. Для этого достаточно смириться. То есть для того, чтобы дьявола победить, смирился, и бес не может подойти. А гордого, даже если смиришься перед ним и попросишь прощения, все равно не сможешь умягчить. Он скажет тебе, ты притворяешься. Слышали мы с вами такое? Что ты притворяешься? То есть лицемеришь, получается, неправду говоришь и прочее. У кого больше смирения? У того богаче духовное содержание. Гордый не имеет внутреннего содержания. Страшное явление. Как только загордился, все, внутреннего содержания нету. Он, как незрелый колос, стоит прямо. А зрелый склоняет голову вниз. На самом деле, если колос стоит ровно, да, он незрелый. Зрелый уже сгибается. Если мы с вами все время вот так выпрямляемся, то мы с вами, понятно, кто такие. А если уже сутулимся, значит, мы с вами уже зрелый колос, да? Ну, понятно, не спину сутулим, а сгибаемся перед обстоятельствами, перед людьми, перед Богом. Потому что некоторые перед людьми еще более-менее склоняются, то есть смиряются перед людьми, а вот перед обстоятельствами многие нет. А где это видно? Вот случилось что-то недоброе в жизни, и человек начинает унывать, отчаиваться, плакать по этому поводу. Смиренный он? Нет. Он не смирился. У него нет мира ни в душе, ни в уме, нигде перед этим обстоятельством. Достаточно себе задать вопрос. Господи, вот если бы ты это не попустил, разве это было бы? Нет. Ты это попустил? Это для моего спасения? Слава тебе, Господи, это горькое лекарство на мою больную грехом душу, да? Помоги мне через это вразумиться. Все, вот и склонился. Но, еще раз, который человек плачет, унывает, жалуется всем на свете, в том нет смирения. Кому мы можем рассказать про свою беду? Ну, первое, священнику. Но не для того, чтобы пожаловаться, вот я бедный, несчастный, меня там, чтобы по головке погладили, да, и сказать, да ну ничего, ничего, так бывает, да. А чтобы получить совет, как этого избежать, как выбраться из того положения, в которое попал. То есть для вразумления. Соседям рассказывать нечего, они не дадут нужный совет. Нечего ни соседям, ни подругам, это все равно, что рассказывать по своей болячке. Рассказывать надо врачу. И про духовные болячки надо рассказывать врачу духовному, а не соседям. Помраченный гордостью человек не только внутренне неспокоен, но и внешне встревожен и шумен. Еще раз, запомним на всю жизнь. Как только у нас перед обстоятельствами какими-то нет смирения, есть или возмущение, или саможаление, уныние, отчаяние, значит, что в нас говорит? Гордость. Мы не склонились, гордость. Значит, когда такое произошло, надо в первую очередь в гордости каяться, а потом уже все остальное, что нет смирения перед обстоятельствами. Все дела его, как воздушный шарик. Дьявол его сперва надувает, а потом прокалывает, и шарик шумом лопается. Гордость – постыдная и страшная вещь. Ведь она ангелов превратила в демонов. Она нас выгнала из рая на землю, а теперь земли пытается отправить в ад. Вот такая последовательность, да? Были бы в раю. Нет, по гордости вкусили, чем мы лучше знаем. Дальше оказались на земле, а теперь дальше дорогам прокладываем. Апостол представляет в похвалу любви не только то, что она имеет, но и то, что не имеет. Говорит, она с одной стороны производит добродетели, с другой уничтожает пороки. Или лучше сказать, не допускает им даже зародиться. Итак, видим, любовь не только добродетели рождает, но и не дает зародиться вообще в нас порокам. Не сказал, хотя у ней бывает зависть, но она побеждает зависть. Или, хотя бывает гордость, но она укрощает эту страсть. А сказал, не завидует, не превозносится, не гордится. То есть, там, где любовь, этих страстей нет вообще в природе. Вот если у человека есть любовь, ни гордости, ни зависти не бывает, потому что ну нету их там. Любовь их просто уничтожает. Они не могут там зародиться. Вот если мы боремся с завистью, с жадностью, с скоростью там и прочим, значит, у нас еще нет любви. Потому что это война. Там еще рождаются эти страсти. Мы с ними сражаемся. А сражаясь и побеждая, что мы приобретаем? Любовь. Да? И вот приобрели любовь, все, уже нет зависти. И не будет. Святого старца Паисия, святогорца, спросили, Геронда, почему я постоянно страдаю от объедения? Узнаем себя? Не узнаем, нет, да, нет. Молодцы, да. Ни разу не объелись. Вот так спрашиваешь, каешься, что ленился? Нет, нет, нет. Ну, а вот тот вот не делал, он не делал. Ну, иногда, да. Ты спрашиваешь, иногда можно воровать? Значит, вот это иногда забудем. Если хоть раз убил человека, будешь казнен. Раз нарушил пост, будешь отлучен от церкви. 69-м правилом, да? И так далее. То есть один раз достаточно, чтобы загубить свою душу. И вот это я делаю иногда, вот это оправдание, оно не является оправданием вообще, как оправдание вообще не является каким-то хорошим признаком и спасительным. Итак, почему я постоянно страдаю от объедения? Геронда говорит, потому что здесь у тебя слабое место. Дьявол нападает на заставу, что послабее. Другие хорошо защищенные он не трогает. Если мне удалось захватить эту заставу, говорит он, то потом одну за одной захвачу другие. Поэтому слабое место нужно хорошо укреплять. Итак, скажем, ну мы с вами уже не пустословим, перестали осуждать. Ну, дьявол нашел, что мы вот кушаем, ну, думает, еще ложку подложу, потому что чуть-чуть не хватило. Ложку подложил, а потом дышать нечем. Ну вот. Или еще один есть такой момент, когда наложили в тарелку, ну, глазами, конечно, все это съем. А потом съел, и смотришь, еще две ложки осталось. А уже все, чувствуешь под завязку. А враг говорит, доешь, но не выкидывать же. Человек доедает и объедается, да? А правильно взять назад, вернуть в кастрюлю то, что не доел. И в следующий раз лучше положить поменьше, но не хватит, но еще одну ложку подложил. Но чтобы она лишняя не была, эта ложка. Потому что через объедение многие погибают, через объедение. Да, постится человек, но что это за пост, он объедается. То есть пост – это воздержание. Не только в качестве, но и в количестве. Видя свои страсти, я совершенно теряюсь. Ну, понятно. Когда у человека открывается духовное зрение, он начинает видеть свои страсти, то голова идет кругом. Не знаешь, за что хвататься. И то у меня, и это у меня, и пустословлю, и празднословлю, и леность, и жадность, зависть. Ну, все, что делать? Герон отвечает, не теряйся, не робей. Смело, одну за другой, побеждай свои страсти, начиная с самой главной. Полезно вначале особо не рассуждать, а брать и истреблять самые грубые, наиболее заметные. Вот то, что больше видим, то, что больше нам мешает, то, что больше давит на совесть, вот мы на это наваливаемся, да? И когда начнут засыхать толстые корни главных страстей, то вместе с ними станут засыхать и более тонкие корешки. Следовательно, искореняя большую страсть, вместе с ней ты искоренишь и другие поменьше. Почему, Геронда, хотя я постоянно решаю начать серьезную борьбу со страстями, но так ничего и не делаю, это мы с вами. Решимость у нас сколько угодно и обещание Богу. Все, с завтрашнего дня, прямо с сегодняшнего дня, и на этом заканчивается. Геронда отвечает, зачем ты берешься за все сразу? Страсти, как и добродетели, составляют единую цепь. Одна страсть следует за другой, и одна добродетель соединена с другой добродетелью, как вагоны в составе. Если ты станешь какое-то время бороться с одной страстью и взращивать в душе противоположную этой страсти добродетель, то в конце концов преуспеешь. То есть если, скажем, пустословила, значит, добродетель – молчание, воздержание языком. Вот с одной стороны боремся, чтобы лишний раз не сказать, с другой стороны в себе воспитываем воздержание, потому что, ну, прямо свербит, ну, скажи, ну, вот какое же главное, да, вот там про соседку или что ты там увидела или услышала и прочитала, да, ну, скажи, понятно. Значит, вот тут удержаться. Помним, что святые учат, когда хочется что-то сказать, произнеси про себя три раза, Господи, помилуй, и поймешь, что половину говорить уже не надо. Если еще раз произнесешь три раза, Господи, помилуй, поймешь, что и остальное говорить не надо. Почему? Вот Господи, помилуй, это прости, и Господи, помилуй, не дай мне это сказать. То есть только призывая Бога на помощь, можно укротить язык. Иначе мы его никак собственными силами никогда в жизни не укротим. Вот я больше не буду. Ну все, чтобы последний раз я ничего подобного. Господи, не дай мне. И следующий раз, и этот раз, и прочее. Да? И вместе с побежденной страстью избавишься от других страстей. И в тебе разовьются противоположные им добродетели. Скажем, ты завидуешь? Если ты будешь бороться против зависти, возделывает себе любовь, доброту, то, победив зависть, одновременно освободишься от гнева, осуждения, злобы и печали. Одна страсть – зависть. А видим, сколько там корешков. Ее уничтожили, все, и нету. Вот если не завидует человек и не гневится, и не осуждает, и злобы нету у него, и печали нету, что у того есть, а у меня нету. Да? А помним, зависть – какая страшная вещь. Первое преступление, первое убийство было совершено на земле по зависти. Каин позавидовал Авелю и убил. Вот мы начинаем человека убивать своими чувствами, если малейшая зависть к чему-то, да? Геронда, а страсти или дурные привычки лучше отсекать сразу или избавляться от них постепенно? Вот вопрос такой очень серьезный. Часто на исповеди доводилось слышать. А вот каешься в таком-то грехе? Да. А вот это. А можно я буду постепенно избавляться? Постепенно. Пришел вор и говорит, можно я постепенно буду освобождаться от воровства? Сначала по сумочкам лазать перестану, потом по карманам, потом по квартирам не буду, и так постепенно стану честным человеком. А вы меня допустите до причастия. Да? Я ж каюсь, я буду постепенно исправляться. Нет постепенного, нету исправления. Да? Или вор, или честный. И Геронда говорит, лучше, если можешь, отсечь их сразу, иначе они будут расти. То есть сразу не отсекаем, они не просто на этом месте остаются, они растут. Почему? Запомним, если мы не карабкаемся вверх, мы сползаем. У нас статического состояния вот такого нету. Ровно стоять на месте в этом мире нельзя. Или мы карабкаемся, или мы сползаем. Все. Раз не карабкаемся, значит, все, погибель. Итак, ждать не надо. Когда человек переходит ручей, особенно зимой, то старается перебежать на другой берег как можно быстрее, чтобы не замерзнуть. Если перебежит быстро, то замерзнуть не успеет. Кони, когда их привязывают, одним резким движением обрывают узду. Так и при искушении. Оборвать узду надо резко. То есть лошадь привязали, она головой как мотнула, все, узда порвалась. То же самое на флоте, когда надо запутанный трос распутать, его надо резко дергать. Если тянуть, ничего не получится. Хоть трое-пятеро. Один человек резко дернул, он освобождается. Вот это резкое, вот у нас также резкость должна быть точно по отношению к нашим страстям и грехам. Резко, неожиданно, раз навсегда и так далее. Геронда. Ава Исаак Сирин говорит, бесстрастие не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том, чтобы не принимать их в себя. То есть мы ощущаем страсти, но главное, чтобы они не вошли и мы не стали действовать по этим страстям. Может бесстрастный человек смущаться страстями? Может. Но все то, что дьявол ему подбрасывает, все это сгорает в божественном огне, который в подвижнике воспламеняется. То есть мы с вами не можем не получать от бесов всевозможные предложения. Но если в нас есть любовь, то она, понятно, попаляет все. Дьявол не прекращает искушать человека. Но если человек не принимает вражеских искушений, тогда сердце его очищается, и в нем поселяется Христос. Значит, любовь. Бог есть любовь. Его сердце превращается в печь, в купину неопалимую. И чтобы потом не попало в сердце, все сгорает. Святитель Иоанн Златоуст говорит, и что особенно удивительно, любовь без усилий делает добро, без борьбы с сопротивлением воздвигает трофей. Трофей, там переводится обращение врагов в бегство, и все отнятое у неприятеля. Знамена, оружие, прочее, вот все, что захватили у неприятеля, это трофей. Так вот, видим, любовь без усилий делает добро, без борьбы воздвигает трофей, то есть отбирает у врага все его оружие, которое он на нас наставляет. Кто имеет любовь, того она не заставляет трудиться, чтобы достигнуть венца. Еще раз запоминаем. У кого есть любовь, она не заставляет трудиться. Для чего? Трудиться, чтобы достигнуть венца. Но без труда доставляет ему награду. Потому что где нет страсти, которая противоборствует добродетельному расположению, там какой может быть труд? То есть там достается без труда. Итак, любовь без труда нам дает возможность зарабатывать венцы. То есть, если внутри любовь, значит, нет страсти, значит, мы с вами не воюем ни с чем, живем спокойненько так, все внутри теплится, да? А венцы мы получаем, потому что враг-то ополчается. Но нет этих страстей, не с чем воевать. Еще раз, насколько для нас важно приобрести любовь в сердце, которая все покрывает. И которая и венцы получаем, и трудиться не надо с тем, чтобы бороться то с одной страстью, то с другой. Итак, не бесчинствует. Что я говорю, продолжает апостол, что она, любовь, не гордится. Она так далека от этой страсти, что и терпя крайнее бедствие за любимого, не считает это бесчестием. Итак, видим, что любовь не гордится, но самое главное, она даже когда терпит крайнее бедствие за любимого, не считает это бесчестием. То есть, что бы ни случилось, если мы за любимого, а у нас любой любимый человек, если мы за него терпим, то не считаем это бесчестием. Это вот меня опозорили, вот я сейчас заступился, теперь меня все хают, меня поносят, что я за этого человека вступился и пытаюсь отдать жизнь свою за него таким образом, да? Не сказал, что хотя терпит бесчестие, но мужество переносит его, а что даже нисколько не чувствует бесчестия. Еще раз, если у нас есть искренняя любовь, и мы за ближнего переносим вот эти страдания, то мы не чувствуем. Не чувствуем этого бесчестия. А если геронда человек духовный огорчается из-за того, что какой-нибудь еретик пользуется его именем и наносит людям вред. То есть, представляете, вот кто-то пошел и начал от нашего имени говорить, что мы учили, сказали и то, сказали и это, а мы этого не говорили. А пользуясь нашим именем, начинает наносить вред. А у нас что? Мы услышали, нам передали, сказали, кто-то во имя и то сказал. Значит, что у нас? Печаль, да? Так вот, эта печаль оправдана. Человек должен переживать, потому что многим наносится вред. Итак, не за себя, что от моего имени там кто-то сказал, а переживать за тех людей, которым от нашего имени нанесли вред. Ну и в этом случае реагировать надо духовно. Если человек воспримет все смиренно и скажет: «Боже мой, я не хочу, чтобы люди пострадали. Просвети их, чтобы они уразумели истину». Если он так скажет, то будет мирен. Вот если так сказать, в душе наступит мир и не будет вот этого смущения. Спрашивается, почему? Обратим внимание, что у нас смятение от того, что мы не верим, что Бог исправит то, что испортил человек. Да? А если произнес: «Господи, Боже мой, просвети их, чтобы они уразумели». Если я искренне верю в Бога, то я знаю, что Он их просветит. И Он исправит, Он просветит их. В чем мне переживать? Вот мы же в утренних молитвах читаем там: «Спаси, Господи, помилуй, их же с безумием моим соблазних, от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным твоим промыслом, пути спасения паки возврати», то есть назад возврати их. И спокойно на душе, потому что нет человека, который своим поведением, разговорами и прочим не соблазнил кого-то на грех осуждения и прочего, да? Или вообще посоветовали, а совет неправильный, да? Мало того, посоветовали человеку, которого больше не увидим. Взяли и на тот автобус его отправили. Он уехал с концами. И что делать? Понятно, каяться и просить, чтобы Господь исправил, чтобы на следующей остановке вышел, да, и пересел на тот автобус, куда надо. Но если станет суетиться и говорить, что делать, моим именем пользуются и губят людей, то покоя ему не будет. Во всяком случае, если человек сам не виноват, и совесть у него спокойна, то даже если другие его огорчат, он будет получать большое утешение. Если сребролюбцы, терпя всякого рода неприятности для своего прибытка, не только не стыдятся, но еще и радуются, то тем более имеющий любовь для благолюбимых не откажется ни от чего подобного. И не только не откажется, но даже не стыдится, когда терпит что-нибудь. Значит, сребролюбец взял кого-то, обманул, где-то продал не по той цене, плохой товар купил дешевле, то есть взял, обманул и нажился, и он радуется. И он не смущается, он не думает, что он позорный поступок совершил. И не боится позора, когда он придет, что ты мне продал. Да? Он не боится этого, он нажился, все. Вот тем более, когда мы страдаем за благо других, что нам стыдиться? Если они не стыдятся, что нам стыдиться? Какой нам позор? Да? Хотя и нас будут, скажем, окружающие поносить. Но то, что нас поносит, это еще не значит, что это может коснуться нас. Помним, к чистому грязь не прилипает, да? Она будет отскакивать. Потому что это к чему еще? Зачастую нас враг пугает, что вот если так сделаешь, что про тебя скажут другие? Тебя опозорят и прочее. И это останавливает нас от благого деяния. Мы согласились с бесом, да, действительно сделаю, а потом что про меня будут говорить? Все. Да, да не все. А если кто скажет, ну дай им Бог здоровья, значит, человек нуждается в молитве, значит, на него никто не молится. А так он сказал, худо, Господи, не накажи, Господи, прости, не ведай. Вот помолились, понятно? Нуждается человек в молитве. Итак, посмотрим в этом отношении на Христа и увидим истину сказанную. Господь наш Иисус Христос подвергся оплеванию за нас. Никому из нас в лицо не плевали. Это так страшно, когда плюнут прямо в лицо. Если уж бесы этого не выдерживают. Вот когда мы крестим, и потом читаются запретительные молитвы, и крещаемый или крестный от имени крещания поворачивается на запад, перед ними стоит сатана, и дуни и плюни на него. Они фу, плюют. И бесы улетают. Воочию или как улетают. Мгновенно они тают. Да? Они не терпят нашего презрения. Итак, оплеванию Господь подвергся, бичеванию от жалких рабов. Вот каково нам, когда наши подчиненные вдруг нам начинают хамить, начиная с детей, кончая на работе. Да? Ну ладно бы там начальник нахамил. Ему простительно, да, он есть начальник, понятно, скажешь слово, выгонит. Вот, мы терпим спокойно, ну, мало еще такого, он такой и есть, да, что там с него взять. А вот когда наши подчиненные начинают нам хамить, тогда это крепко по сердцу. Вот Господь от рабов претерпевал это. И не только не считал это бесчестием, но даже еще радовался и вменял в славу. Разбойника и человек-убийцу он вместе с собой прежде других ввел в рай. Беседовал с блудницей, притом в присутствии всех обвинителей своих. И не считал это постыдным, а даже позволил целовать ей свои ноги, орошать слезами свое тело и отирать волосами. И все это перед глазами врагов и противников, потому что любовь не бесчинствует. На самом деле, как чувствовали себя те, которые считали себя праведником, да, и вдруг эта грязная блудница, иначе нет, и вдруг эта блудница прикасается, еще начинает целовать, да, как это должно быть противно человеку, который считает себя праведником. Но если человек видит себя грешником, грешней всех, как мы говорим, когда к чаше подходим, ты пришел, спасибо, грешник, от них же первый есть аз, то есть я самый большой грешник, то это она еще блудница, она еще по сравнению со мной, она святая. Вот. А Христос, видим, другой, он показал, он не боялся, что о нем кто-то что-то скажет худое, а вот это он позволил для того, чтобы спасти душу этой блудницы. Ведь помним, из многих блудниц потом образовывались святые, которые поминает вся церковь. Возьмем Марию Египетскую, за примерами да, ходить не надо, да? такая отчаянная блудница и стала такой святой, что святая церковь ее поменяет, и жития ее читается во время Великого Поста на службе. Ну вот. Поэтому и отцы, хотя бы они были мудрее и красноречивее всех, не стыдятся лепетать вместе с детьми. И никто из взирающих на это не осуждает их, а напротив, это кажется настолько хорошим делом, что даже удостаивается похвалы. Если опять дети бывают порочны, то они терпеливо стараются исправить их, наблюдают за ними, удерживают их от дурных поступков и не стыдятся, потому что любовь не бесчинствует, но как бы какими золотыми крыльями прикрывает все проступки любимых. То есть, видим, если человек на самом деле дурно поступает, и не только дети, соседи, коллеги, прихожане храма, если мы своей любовью покрываем, ну, стараемся вразумить как-то, да, наставить, поддержать, да, а любовь покрывает. Помним, святой сказал, что если бы увидел, что монах согрешает на площади, с блудницы снял бы плащ и накрыл все, чтобы никто не видел. Еще раз, покрывать все грехи – это любовь. Покрыть чужой грех. И в семье в первую очередь. Ведь мы не покрываем в семье грех. Как только что-то неправильно сделал или сделала, тут же выговор. И не с любовью. Не подожди, обняли, поцеловали, такая хорошая, да, вот, вот только вот это, пожалуйста, не делай больше, да. Нет. Шашку наголо и вперед. Ты что, вот вечно ты и прочее, а я после тебя каждый раз и так далее. Да? Ну вот. Для нее, то есть для любви, стыд не уметь любить. Или любя, не подвергаться опасностям и не терпеть всего за любимых. Итак, для нас с вами, если в нас существует любовь, значит, стыдно не любить. Как должно быть стыдно человеку, который ходит и обижается? Стыд и позор. Потому что нет в нем любви, а есть злопамятство по обиде, да, и человеку убийство. А мы, когда обижаемся, мы не видим, что это постыдно. Постыдно не любить. Да? А как мы, когда в раздражении говорим, когда укоряем, упрекаем, нам не стыдно. Потому что враг похитил, что это стыдно не любить. Нет любви, нет любви. Как только в нашем каком-то поступке, в слове нет любви, значит, это стыд и позор для нас с вами. Еще раз, для любви стыд не уметь любить. Значит, мы с вами, почему вот эти занятия проходим? Чтобы научиться любить не на словах, а на деле. Не на словах, а на деле демонстрировать свою любовь, покрывать чужие грехи, да? Ну вот, и при этом, если мы это делаем, мы обязательно будем подвергаться опасностям и будем претерпевать за любимых. Так вот, стыд бояться претерпеть за любимого. А любимый – это любой человек. И враг наш тоже. Не просто любимый – жена, муж, детки там, сосед. А враг тоже. Потому что возлюби врага своего, сказано, да? Поэтому стыдно не любить врага. А как его полюбить? Мы с вами только этим и занимаемся. Как полюбить врага своего? Да? Вот. Значит, у нас на этом время истекло. Нам теперь только то, что мы с вами сегодня приобрели, применить на себе конкретно, в жизни, да, конкретно, до следующего занятия. Ну вот. На следующем занятии мы уже придем окрыленные, и продолжим эту тему, если не возражаете, конечно. Да? Потому что мы с вами говорим о простых вещах, абсолютно простых. Кстати, вот чем мне приятен очень Паисий Святогорец, у него очень простой язык и доступные примеры. И замечательные такие вот примеры, как, помните, с банками, с консервными, да? Нет, напомню. Значит, пришли к нему ходатаи, да, и говорят: ой, вы такой святой, вы такой святой. Он говорит: вы когда сюда шли, видели вот там свалку? Вот когда вы на нее издалека смотрели, Оттуда так сверкали консервные банки. А когда пошли поближе, там мухи, грязь в них, да, и нечистоты. Вот так, говорит, и мы. Издалека смотрит, кажется, вот блестит. А ты загляни, там окажется что угодно, да. Это мы с вами, вот эти консервные банки, как бы мы ни блестели в глазах окружающих, да. Ну вот, на этом мы пока остановимся.